ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Так, история Джамилы, шестая песня, первая глава. Текст третий. Атарма лакшана нана наракашчану варнита манвантараща вьякьята адья свайамбху ята. Ты описал в конце пятой песни все ужасы ада, которые ожидают грешников. Ты также рассказал в четвертой песне о первой манвантаре, в которую миром правил сын Господа Брахмы своим Пхуману. Следующий текст, 4.5. Досточтимый, ты поведал о доблестных царях, Приаврате и Утанападе, и об их потомках. Верховный Господь сотворил материальный мир, в котором великое множество вселенных, планетных систем, планеты звезд, многообразные созданные им континенты, океаны и моря, горы и реки, сады и леса, они есть и на земле, и на небесных светилах, и на низших планетах. Ты очень ясно описал все планеты, вселенной и их обитателей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Употребленные здесь слова «Ятхидам Сриджа Випу» ясно указывают, что материальный мир со всем многообразием планеты звезд сотворил Всевышний, великий и всемогущий Господь, Личность Бога. Повсюду в мироздании видна Его рука, но атеисты упрямо отрицают это, хотя и не в силах объяснить, как все сущее могло возникнуть без участия высшего разума и высшей силы. Строить об этом догадки и предположения значит напрасно терять время. Господь говорит «Агам сарвася прабаво, мата сарвам правартате, итим атва баджанте мам бутха бхаваса манвита». Я источник всех материальных духовных миров, но, к сожалению, людям неразумным и невежественным трудно понять, что Кришна – верховный властелин. Но и они со временем могут осознать это, если будут общаться с преданными и читать священные писания, хотя на это не может понадобиться ни одна жизнь. Кришна говорит в 7 главе Бхагавад-гиты «Бахунам джанманаманте кенаван вам пропадете васудева сарвамати самахатма судурлаба». То есть через много-много рождений проходит такое гьяни, чтобы достичь совершенства. Васудева – Кришна – творец мироздания. Его энергия многообразно проявляется повсюду. Как сказано, все сотворенное есть соединение духовной энергии живого существа и энергии материальной Пхумира по налобаю. Подобно этому, основой самого мироздания является соединение материи высшего духа. Следующий текст. О Шукадева Госвами. Велико Твое счастье, неизмеримы Твои совершенства. Поведай же нам, как человек может избежать страшных мук ада. Комментарий 26 главе 5 песни Шукадева Госвами. Объяснил, что грешников отправляют на адские планеты. Здесь ждут ужасные мучения. Махараджа Парикшит, как истинный преданный, захотел узнать, может ли человек избежать подобной участи. Вайшнав называют парадукадуки, хотя сами вайшнавы не знают бед, они страдают, когда видят, как бедствуют другие. Обращаясь в молитве к Господу, Махараджа Прахлад говорил: «Майя сукха приходящим счастьем». И ничего не знают, то есть о людях, о преданном служении. Об этом сокрушаются все истинные вайшнавы. Сам вайшнав не знает бед, поскольку он целиком верился Господу. Но ему жаль падших обусловленных душ. И он всегда думает о том, как уберечь их от адских мучений в этой жизни и в следующей. Вот почему Махарадж Парикшит горел желанием узнать у Шукадева Госвами, как спасти человечество от мук ада. Шукадева Госвами рассказал царю, что ведет людей в ад. Ему, конечно же, было известно, что может спасти их от ада. Все разумные люди должны прислушаться к его словам. К сожалению, сейчас в мире недостает сознания Кришны, и потому люди страдают во тьме невежества. Они не верят даже в существование жизни после смерти. И убедить их в этом стоит огромных усилий. Настолько они обезумели в погоне за материальными наслаждениями. Тем не менее, наш долг – долг всех здравомыслящих людей спасти их. И Махараджа Парикшит был одним из тех, кто мог это сделать. Текст 7. Шукадева Госвами отвечал: «О царь, есть ли грехи, совершенные в этой жизни мысленно, словом или делом, не были искуплены так, как предписывает Ману Самхита и другие дхарма-шастры, то после смерти грешник неизбежно попадает на планеты ада. Там его ждут ужасные мучения, о которых я тебе уже рассказал». Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур комментирует этот стих, говорит, что хотя Махараджа Парикшит был чистым преданным, Шукадева Госвами не сразу поведал ему о могуществе преданного служения. Мам чайо вьяпья чарина бхакти йогина севете сагудан саматити там брама буя калпате. Могущество преданного служения столь велико, что стоит человеку всецело предаться Кришне и посвятить себя служению ему, как он сразу же сбросит бремя всех своих грехов. В другом стихе 18.66 Господь Кришна призывает каждого предаться ему и отбросить все прочие цели. Он обещает «Ахам твам сарва папепхи макшающая машу чаву». Поэтому, отвечая на вопрос Махараджи Парикшита, его гуру Шукадева Госвами вполне мог сразу рассказать ему о преданном служении бхакти. Однако он хотел проверить, насколько разумен царь, и сначала поведал ему о том способе искупления грехов, который предписан в разделе вед, посвященном кармической деятельности, называемом карма-канда. Этот раздел включает в себя 80 авторитетных священных текстов дхарма-шастр, один из которых различные виды искупления, которые дхарма-шастры назначают за грехи, совершенные в кармической деятельности, тоже относятся к кармической деятельности, хотя другого рода. Таков первый путь, указанный Шукадевой Госвами, и тот, кто не приемлет преданного служения, должен следовать наставлениям дхарма-шастр и стараться загладить свои грехи благочестивыми поступками. Это называется искуплением грехов. Следующий текст. «Поэтому, не дожидаясь смерти, не дожидаясь, когда тело одряхлеет, надо встать на путь искупления грехов, как того требует шастры. Упущенное время не вернуть, и расплата за грехи час от часу становится все более тяжелой. Подобно тому, как умелый врач лечит недуг сообразно его тяжести, согрешивший тоже должен искупать грехи сообразно их тяжести». Комментарий. И другие дхарма-шастры требуют, чтобы убийца был наказан, казнен, и ценой своей жизни искупил содеянное. В прошлом этому закону следовали во всем мире. Но в наше время безбожники ратуют за то, чтобы отменить смертную казнь. Это неразумно. Шукадева Госвами говорит, что врач, поставив диагноз, назначает соответствующее лечение. Если болезнь серьезна, то лекарство должно быть сильно действующим. Убийство тягчайших грехов, согласно, убийца должен быть казнен. Этим суд окажет ему большую милость, ведь если убийца останется ненаказанным, то его ожидают мучения и насильственная смерть в последующих жизнях. В наше время люди не знают о сложных законах природы, о жизни после смерти, потому создают собственные законы. Вместо этого им следовало бы прислушаться к указаниям шастры и действовать в соответствии с ними. В Индии среди индусов И по сей день принято обращаться к знатокам священных писаний, чтобы узнать, как искупить грехи. В христианской мире также существует исповедь и покаяние. Итак, грехи необходимо искупать, и искупление при этом должно соответствовать их тяжести. Когда Рученко, кто-то был Санатана Госвами, Люрпа Госвами, когда их обратил в мусульманство Кази, они не могли восстановиться в браманское сословие. И он пошел и спросил одного брамана, как искупить этот грех падения мусульманства. Он сказал, нужно выпить раскаленное масло. В следующей жизни родишься снова брамана. Но потом он получил сведения другие. Господь Читания говорит, просто повторяй Харе Кришна. Насколько проще весь. Дхарма Шастры, они указывают, за что и как нужно искупить свой грех. В соответствии с тяжестью греха еще и с тяжелым покаянием. Махараджа Парикшит сказал, человеку может быть известно, что грех не сулит ничего хорошего. Ведь грешника наказывает власть и осуждает народ. Он также знает из Писаний и от мудрых людей, что после смерти ему за грехи будут уготованы адские муки. Но несмотря на это он, как будто против собственной воли, снова и снова грешит, даже после того, как искупит свои грехи. Так есть ли польза в таком искуплении греха? Комментарий. В некоторых религиях заведено, что верующий, согрешив, идет к священнику на исповедь, платит откуп, и ему отпускают все грехи. Но затем он снова совершает те же грехи и снова идет исповедоваться. Так поступают закоренелые грешники. Замечание Махараджи Парикшита показывает, что и 5000 лет назад преступники имели обыкновение каяться в содеянном, но позже вершили те же злодеяния вновь, словно по принуждению. Зная об этом, Махараджа Парикшит считал, что без конца грешить и искупать грехи бессмысленно. Даже многократное наказание не пойдет на пользу тому, кто пристрастился к мирским наслаждениям. Ибо ничто не отвратит человека от греха, пока он не научится обуздывать свои чувства. Махарадж Парикшит употребил слово «виваша», которое указывает на то, что человек будет грешить, даже сам того не желая в силу привычки. Поэтому Махараджа Парикшит считал, что искупление грехов не может удержать от нового греха. Далее он объяснит, почему он отвергает этот путь. Был интересный опыт. Я как-то рассказывал вам о том человеке, который был в аду, как бы. И звонил мне по телефону каждый вечер и спрашивал, ад вечен или нет. И в конце концов, когда мы с ним познакомились ближе, я понял, что у него глубокая травма осталась от посещения ада. То есть, внешне он был болен, так считали врачи. Это называется то ли белая горячка, то ли что-то в этом духе. В общем, какая-то психическая проблема. В результате злоупотребления алкоголем. Он видел, как его опутал и стянул змей все тело. Было скручено вот таким вот образом. Не могли врачи ни руки оторвать, ничего вот. Считали, что какой-то с ним то ли паралич, то ли типа столбняка. Но он видел, что змей его охватил, и он это время находился в этих адских условиях. И не только это, и другие вещи с ним происходили, что врачи не видели. И он пережил это и помнил после всего. И ему сказали там, когда он уже выходил как бы из этого состояния, что ждем тебя очень скоро. У тебя прямой путь вот в ад, значит, сюда. И он понял, что нужно прекращать пить, ну, грешить, чтобы от ада освободиться. У него страх был нечеловеческий. Вы себе представить не можете, как он был напуган этим адом. Поэтому он звонил по телефону и постоянно спрашивал, вечен ад или не вечен. Он уже знал, что он туда может снова попасть. И его терзала только одна мысль. Вечно, навечно это или нет? Я ему пытался объяснить законы кармы, что это все не вечно. И тогда, в конце концов, он сказал, а что нужно сделать, чтобы в ад не попасть? Есть ли средство какое-то? И вот только этот вопрос беспокоил, больше ничего. Я ему сказал о четырех регулирующих принципах, о повторении Харе Кришна мантры, как мы все давали один рецепт всем. он стал приходить в храм, стал петь Харе Кришну, на киртанах участвовать, слушать лекции, он посещал все необходимое. И спрашивал меня, например, такие вещи. А если я, скажем, в общественном месте дышу запахом никотина, я попаду в ад? Вот все он сводил к этому. Всего боялся. В любой момент он боялся, что это может повредить ему, он может попасть в ад. Я говорил, нет, нет, ты же сам не куришь, ты же правильно используешь свободу выбора. Это не грех, это вынуждено. Я пытался так вот его как-то освободить от этого страха. И четыре принципа. Месяц он соблюдал все принципы. Под страхом ада. Я увидел, что нет никакой преданности, никакой толком веры в Бога, но только один животный, жуткий страх. А затем стал нарушать четвертый принцип. Приходил спрашивать, это вот так получается, говорит, я знаю, что из этого ад могу попасть, но я, говорит, не знаю, что делать. Вот что здесь имеется в виду? Под страхом ада человек все же он продолжает свои грехи. Меня это поразило, и вот, соответственно, это шестой песня, здесь как раз это описывается. Сила, как будто говорит, человека кто-то принуждает это делать, хотя он знает, что за это придется, придет расплата какая-то. Нередко даже очень осмотрительному человеку не удается избежать греха. Какой же смысл заглаживать грехи, чтобы потом грешить вновь? Это напоминает купание слона. Омывшись, он выходит на берег и снова с головы до ног осыпает себя пылью. Комментарий. Махарадж Парикшит хотел узнать, как человеку уберечься от греха, чтобы после смерти не оказаться на одной из планет ада. Шукадева Госвами ответил, что для этого надо искупить свои грехи. Он хотел проверить, насколько разумен царь, и тот с честью выдержал испытание, отказавшись признать этот путь истинным. И теперь Махараджа Парикшит хочет получить от своего духовного наставника Шукадева Госвами другой ответ. 11 текст. Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, сказал: «О царь, искупление грехов – это тоже кармическая деятельность. Поэтому она не поможет человеку избавиться от стремления к плодам своего труда. Те, кто уповает на искупление грехов, нельзя назвать разумными людьми. Они пребывают во тьме невежества. Пока человек находится в гуне невежества, ему нет смысла пытаться загладить грех каким-то другим поступком, ибо греховных желаний этим не искоренить. Даже если он будет поступать благочестиво, в душе у него останется пристрастие к греху. Воистину, искупить грехи человек может только, обретя совершенное знание, веданту, ибо оно дает возможность постичь высшую абсолютную истину». Комментарий гуру Махараджа Парикшита Шукадева Госвами. «Испытывал своего ученика, и царь выдержал первое испытание, отвергнув путь искупления грехов, так как он предполагает кармическую деятельность. Теперь Шукадева Госвами указывает путь умозрительного познания, перейдя от кармаканды к гьянаканде. Он провозглашает прайашчитам вимаршанам. Слово вимаршана указывает на философский поиск знания. Карми лишены знания, поэтому Кришна сравнивает их с вьючными животными. Намам душкритина мутха прападенте нарадхама майяпахри тагьяна асурам бавашита. Мутха означает осел. Это слово как нельзя более подходит для описания карми, которые грешат, не ведая истинной цели жизни. Что касается слова вимаршана, то его смысл раскрывается в 15 главе, где Кришна говорит, что цель изучения вед – познать верховную личность Бога, видаешча сарвар ахам эвавидья. Если изучая веданту, человек лишь углубляет свои познания в умозрительной философии и не приближается к постижению Верховного Господа, значит, он как был, так и остался мутхой. Истинное знание, согласно 7 главе Бхагавадгиты, обретает только тот, кто постиг Кришну и предался ему Бахунам Джанманаманте Гьянаван Мам Прападете. Чтобы стать истинно мудрым и освободиться от материальной скверны, необходимо постичь Кришну. Таким образом, можно сразу возвыситься над как над греховными, так и над благочестивыми делами и над их последствиями. О царь, Если больной будет есть только чистую пищу, предписанную врачом, к нему вернется здоровье, и недуг больше не одолеет его. Так и тот, кто следует предписаниям гьяна-йоги, со временем освободится от материальной скверны. Комментарий: даже знание, получено умозрительным путем, постепенно очищает человека, если он строго соблюдает предписания шастры, которые приводятся в следующем стихе. По этой причине гьяна, путь умозрительного философствования, стоит выше кармы, деятельности ради наслаждения ее плодами. Люди, поглощенные кармической деятельностью, могут легко оказаться в аду. Но гьяне это не грозит, хотя он и не полностью очистился от материальной скверны. Плохо ли лишь то, что гьяне верит, будто он обрел освобождение и стал нараяной, бхагаваном? Это еще одно проявление невежества. Видите, какие проблемы серьезные у гьяни. У кармы серьезные, у гьяни не менее серьезные проблемы. Без бхакти очень опасно. В невежестве своем гьяни мнит себя свободным от материальной скверны. Хотя это вовсе не так. Даже тот, кто поднялся до брахма-гьяны, то есть познал брахман, не избежит падения, если не найдет прибежище у лотосных стоп Кришны. И все же гьяни, по крайней мере, способны отличать порок от добродетели и очень строго соизмеряет свои поступки с предписаниями шастр. Падение гьяни, оно трудноуловимо. Если карми падает, это очевидно становится, что он совершает грехи, обманывает там. Но гьяни как падает? Что он падает до благочестивой деятельности. То очень трудно понять, что это падение вообще какое-то. И даже сам гьяни может думать о себе очень возвышенно при этом. С уровня брахмана он становится просто каким-то филантропом. Это гьяни так действует. С точки зрения даже обычных людей это не падение. Он становится очень возвышенным. Здесь говорится, он мнит себя бхагаваном. За этим как бы действием скрывается такой мотив страшный. Но он в большей добродетели живет, потому что свои поступки с шастрами соизмеряет, здесь говорится. Это гьяни. Чтобы обратить ум к абсолютной истине, надо хранить целомудрие, не поддаваясь искусу. Искус, слово такое используется. И совершать аскезу, отказываясь от чувственных наслаждений. Надо обуздать ум и чувства, щедро раздавать подаяние, быть правдивым, хранить чистоту, не прибегать к насилию, следовать предписаниям вед и неустанно повторять святое имя Господа. Так уравновешенный и воздержанный человек, который знает законы религии и обладает твердой верой, сможет на время очиститься от всех грехов, совершенных в мыслях, словом или делом. Но грехи подобны сухим стеблям вьюнка, обвивающего бамбук. Стебли нетрудно сжечь, однако корни остаются в земле и при первой возможности дадут новые побеги. Это наша практика здесь описывается в этом стихе. Целомудрие, чистота, следование вет и повторение святого имени. Комментарий. В Смрити Шастре сказано: «Манасаш Чандрия нача айкагрям парамам тапа». Это способность в совершенстве владеть своим умом и чувствами, умение полностью сосредоточить их на одном деле. Движение сознания Кришны учит людей, как сосредоточить ум на преданном служении Господу. Это лучший этап. Брахмачари, целомудрие сводится к соблюдению 8 заповедей. Брахмачари не должен думать о женщинах, говорить о сексе, заигрывать с женщинами, смотреть на них с вожделением, беседовать с ними наедине, желать близости с ними, и уж тем более не стоит. Ему не стоит пытаться вступать в связь с ними и вести половую жизнь. Брахмачари должен избегать даже мысли о женщинах, не говоря уже о том, чтобы заглядываться на них или беседовать с ними. Таким подобает быть истинному брахмачари. Если брахмачари или саньяси беседует с женщиной наедине, он может поддаться искушению и вступить с ней в тайную связь. Поэтому настоящие брахмачари избегают общения с женщинами. Истинному брахмачари нетрудно обуздывать ум и чувства, быть щедрым, говорить только правду и следовать другим предписаниям. Но в первую очередь ему следует укротить язык и ограничить себя в еде. Тот, кто избрал путь преданного служения Бхакти Марг, должен строго соблюдать все необходимые предписания, а для этого нужно прежде всего научиться обуздывать язык. Сиван мухе хи джихвадау своям эвас пуратядах. Усмирить язык джихвау можно только если регулярно повторять Хари Кришна Махамантру. Говорить только о том, что связано с Кришной, и не есть ничего, что не было принесено в жертву Кришне. Тому, кто таким образом научится управлять своим языком, не составит труда следовать брахмачарии и другим очистительным методам. Как будет сказано далее, путь преданного служения совершенен, и потому выше пути кармической деятельности и пути умозрительного философствования. Шрила Верарагава Ачарья, ссылаясь на Веды, замечает в этой связи, что аскеза предполагает соблюдение всех постов. Тапаса Нашакена. Шрила Рупа Госвами говорит, что Атихара, переедание, препятствует духовному совершенствованию. Да, если кто-то соблюдает режим еды, сна, отдыха, может избавиться от любых материальных страданий, занимаясь йогой. В рассматриваем нами стихе есть примечательно слово «тхира». Так называют людей, которые всегда остаются невозмутимыми. Кришна говорит Арджуне: «Матрас паршасту канту яши тошна сука дукада агампайна нитьястам тидикша сваббарата». Материальную жизнь приносит, нам многочисленные страдания. Атхиатмика, атхидайвика, атхибаутика. Тхира называют того, кто умеет терпеть любые невзгоды и всегда остается невозмутимым. Тут раскрывается вся наша практика в этих стихах и комментариях. Еще один стих, и все. «Лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному служению Кришне, могут с корнем вырвать сорня греховной жизни и уже не бояться, что он снова даст ростки. Преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман». Комментарий. В предыдущем стихе Шукадева Госвами привел пример с засохшими вьюнками у основания ствола бамбука. Эти растения могут сгореть дотла, но корни их останутся в земле и дадут новые побеги. Также греховные желания могут снова посетить человека, который обрел философское знание, но не развил в себе вкуса к преданному служению и потому оставил нетронутым корень греха в своем сердце. В 10-й песне говорится: «Шриастрим бхактим удасти те випхо». Гьяни пытливо изучает природу материального мира, стараясь как можно четче определить грань между грехом и благочестием. Но если они не обратятся к преданному служению, у них сохранится склонность к мирским делам. В любой миг они могут пасть и снова погрузиться в кармическую деятельность. Но в том, кто посвятил себя преданному служению, материальные желания угасают сами собой. Ему не нужно прилагать усилия, чтобы избавиться от них. Бхактих пареша нубхаво вирактир атьянтрача. Совершенствуя в сознании Кришны, человек естественным образом теряет интерес к материальной деятельности, как благочестивый, так и греховный. Это отличительный признак того, кто развил в себе сознание Кришны. И благочестивая, и греховная деятельность порождены невежеством. Ведь на самом деле живое существо призвано вечно служить Кришне, а не удовлетворять потребности своих чувств. Поэтому, когда мы вновь обращаемся к преданному служению, у нас пропадает желание заниматься как греховной, так и благочестивой деятельностью. У нас остается одно единственное желание – дарить радость Кришне. Таким образом, только бхакти, преданное служение Кришне, Васудева Параяна, может избавить нас от всех последствий наших прошлых поступков. Махараджа Парикшит был великим преданным. Поэтому ответы Шукадевы Госвами, основанные на карма-канде и гьяна-канде, его не удовлетворили. Тогда Шукадева Госвами, зная, что происходит в сердце ученика, рассказал ему о преданном служении, о духовной радости, которую оно несет. Здесь слово «кичит» означает пропуск. Далеко не каждый может обрести сознание Кришны. Кришна говорит об этом. Мануша нам сахасришу кашчитятати ситхае. Это там описита нам кашчин мамбетти татвада. Почти никто не знает Кришну таким, какой он есть. Его нельзя постичь, даже совершив множество благочестивых дел или достигнув вершины философского знания. В сущности, высшее знание – это знание о Кришне. Неразумные люди не способны познать Кришну, и все же они гордятся тем, что якобы достигли освобождения или сами стали Кришной Нараяной. Подобный образ мысли – суть полное невежество. О чистоте бхакти преданного служения говорит Шрила Рупа Госвами: «Аня пхилашита шуньям гьяна карма динавритам манукульяна кришнану шиланам бхакти рутамам». Далее Шрила Рупа Госвами описывает бхакти словами «клеша кни шубдха». Шубхада. Это значит, что преданное служение навсегда избавляет человека от бессмысленного труда и от материальных страданий, взамен даруя высшее благо. Бхакти или преданное служение именуют также мокша лакхутакрит. Оно столь могущественно, что затмевает даже освобождение. Непреданным приходится терпеть муки материального бытия из-за своей склонности совершать грехи. Эта склонность, что гнездится в их сердцах, рождается из невежества. Греховные поступки бывают трех видов – патака, махапатака и атипатака. Нет, патака. Это патака, да? Патака, махапатака и атипатака. А их, потому что патака – это уже флаг, а патака – это грех. А их последствия делят на прарабдху и апрарабдху. Прарабдха – это плоды грехов, которые причиняют нам страдания сейчас. А апрарабдху нам придется пожинать в будущем. Пока семена грехов, биджа, еще не дали всходов, последствия грехов именуют апрарабдхой. Эти неощутимые семена бесчисленны. И невозможно проследить, когда они были посажены. Когда же наши грехи приносят плоды, мы рождаемся в семье, принадлежащей к низшему сословию. Или страдаем как-то иначе. Вступив на путь преданного служения, можно искоренить все грехи, на какой бы стадии прарабдха, апрарабдха или биджа они ни находились. В 11-й песне Господь Кришна говорит Удхаве: «Ятагни сусам ритхра». О том, как преданное служение освобождает человека от грехов, рассказывается в третьей песне. Девахути, внимающий наставлениями своего сына, Господа Капилы Девы, говорит: Яннаматея Шраванану Киртанат. Что тогда говорить о тех, кому посчастливилось увидеть тебя воочию? Пропускаются какие-то цитаты. Сказано, что тот, кто отдал сердце преданному служению Господу Вишну, сразу освобождается от последствий греховной жизни. Последствия греховных поступков могут пребывать в четырех стадиях. Одни из них готовы проявиться в виде плодов. Другие пребывают в виде семян. Третьи еще не видны. А четвертые уже дают о себе знать. Все они немедленно сгорают в огне преданного служения. Более того, в сердце, где царит преданное служение, нет места новым греховным желаниям. Корень греха в невежестве, в том, что мы забыли свое вечное призвание служить Богу. Когда же в нас полностью пробуждается сознание Кришны, мы сознаем себя вечными слугами Верховного Господа. Шрила Джива Госвами в своем комментарии к этому стиху указывает на разновидности бхакти. Первое – сантата, непрерывное преданное служение с верой и любовью. Второе – кадачитки, преданное служение, которое пробуждается только время от времени. Непрерывное преданное служение сантата бывает двух видов – асакти-матра-юкта, служение, основанное на всепоглощающей привязанности любви к Господу, и рагамая, служение со спонтанной привязанностью к Господу. Непостоянное преданное служение кадачитки, в свою очередь, бывает трех видов. Рагабхасамай – служение с подобием привязанности к Господу. Второе. Рагабхаса шунья сварупа бута – служение без привязанности к Господу, но с удовлетворением от признания своего положения слуги Бога. и абхаса-пхута – слабая видимость преданного служения. Даже видимость преданного служения избавляет от необходимости совершать прайшчитту – искупление грехов. И тем более не это требуется тому, кто превзошел кадачитки и обрел спонтанную привязанность к Господу, а затем, поднявшись еще выше, в полной мере развил в себе любовь и привязанность к Нему. Даже на ступени абхаса бхута-бхакти все последствия греховного прошлого исчезают без следа. Если даже мы просто подражаем преданным внешне, уже это избавляет от многих грехов. Просто делаем это чисто внешне, без привязанности, подобия. По мнению Шрилы Дживы Госвами, слово «карцняна» в этом стихе указывает на то, что если у преданного и остались какие-то греховные желания, то даже абхаса, пхута, бхакти искоренит их. Понять это помогает приведенное здесь сравнение с солнцем Бхаскара. Преданное служение Аббас сравнивается с первыми лучами восходящего солнца. А бремя грехов с туманом. Туман не может заслать весь небосвод. И первые же лучи солнца тотчас его рассеют. Подобно этому достаточно всего лишь соприкоснуться с преданным служением, и туман греховного прошлого рассеется без следа. Аббаса достаточно. Просто одеть тхоти, поставить тилаку, четко взять руки, повторять мантру, как получается. Главное не совершать оскорблений. Аббаса. Просто войти во вкус. Нравится тхоти одевать, нравится тилаки, омовение нравится по утрам, мангаларти нравится по утрам. Уже это избавляет всех проблем.
Прабхупада неоднократно уже встречал в комментариях. Иногда пишет, что иногда чистый преданный даже может совершить какой-то грех. Вот, но Кришна он сам помогает такому преданному избавиться от этого греха. Ну, то есть сам помогает ему подняться. А если мы что-то по своей неофитской совершаем, это как расценивается, что это случайно, это грех или и Кришна помогает?
Ад должен быть какой-то.
Все-таки ад.
Если человек привык грешить. Если он случайно что-то делает, дурные привычки еще не искоренены какие-то, обстоятельства как-то его толкнули к этому, то есть какая-то такая ситуация сложилась, неблагоприятная повлияла. Это одно. А если он привык к этому, если он обусловился и думает, ну я такой грешный, преданный, и привыкает к греху, то он ад испытает вот в этой жизни. Кришна что-то ловко может устроить. Обычно это болезни какие-то приходят. Это мы видим на опыте, на практике. Если преданный не в состоянии избавиться от какой-то дурной привычки, скажем, критиковать кого-то или еще что-нибудь, то ситуации какие-то проявляются, напоминающие ему о временности материального существования.
А как мы выполняем служение искренне или, как вот вы сказали, ну, как показное?
Аббаса? Показное? Ну, может быть, показное? Внешне можно настроиться искренне, имеется в виду. Ну как, актеры же это могут делать. Определенный настрой можно выработать, общаясь с преданными, можно перенять этот настрой. Он еще не входит в сердце глубоко, но уже можно принять такой настрой в уме. Любой человек, который попадает во Вриндаван, Прабхупада говорит, через 2-3 дня, если он даже материально действует как преданный, то влияние атмосферы таково, что он это настроение принимает тоже. Ему нравится Мангалара, тихоть на парикрам, он счастлив, как и все. То же самое. Тхоти одевает тут же, атмосфера ему очень сильно влияет. Но когда только покидает дхаму, он может забыть об этом, поскольку он не предан. Например, как просто у монастыря не только человек может принять. Абаса называется. Со временем, если он это настроение перенимает и следует практике, оно может войти глубже в него уже туда. Вот на что мы надеемся, что оно проникнет вглубь. Поэтому это аббатство тоже неплохо. Прабхупада хотел, чтобы преданные делали все это. Как преданные вели себя. Начинающие, но уже одевались как преданные, проповедовали как преданные, следовали правилам предписаниям как преданные, чтобы аббас этот был. Чтобы подобие преданного служения уже было установлено. И говорил, что продолжайте так и делать. Ничего не меняйте. Вот так оставайтесь. Это аббаса. И аббаса означает, что уже людям хорошо. Просто если мы так одеваемся, то так делаем, так воспеваем, едим просад, уже все хорошо. Уже, мы уже забываем, какие там были невзгоды до этого, и зачем все это нужно. Не хотим туда уже возвращаться. Все как бы обрывается кармическая связь. Каждый это чувствует. Это аббаса.
Но потом мы сами почувствуем, идет искренность.
А позже будет проверка, испытание. Насколько мы хотим дальше продвигаться уже, это другой вопрос. Мы получаем по милости Прабхупада, это все делаем. Дал нам этот импульс, вдохновение, знание, вложил. Мы теперь действуем. Хорошо. Но чтобы дальше продвигаться и стать преданным на самом деле, суть бхакти в сердце обрести, для этого нужно будет на самом деле стать преданным по-настоящему. Мыслить как приятный, чувствовать как приятный, любить Кришну и так далее. Это уже вопрос как бы углубления развития этой практики. Начинающий повторяет Хари Кришна мантру, и совершенно преданный тоже повторяет Хари Кришна мантру. Разная глубина, разные отношения к святому имени. Вот этому нужно будет научиться. Как еще относиться к святому имени правильно? Насколько близко к сердцу принимать наставления Шрилы Прабхупады? Так же. Это зависит уже от преданного, насколько глубоко в сердце он это примет. И в Шипанишат говорится, что когда человек избавляется от чувства собственности, он может здесь жить сколько пожелает, сотни лет. И кармы нет. Это искренний человек. Искренний означает, что он здесь себе ничего не собирается присваивать. То есть в процессе преданного служения придут плоды. Вот это и есть испытание. Как их использовать? Служение Кришне дальше или присвоить себе? Это определяется искренность.
Вот мы во Вриндаване с Матаджами тоже как бы обсуждали, что важно ли вот эти правила и предписания, ну вот даже по чистоте, или сначала нужно развивать отношения со святым именем, там, с божествами, с духовным учителем.
Правила чистоты важнее.
Да. Ну вот такой прям вопрос, то, что это, короче, как типа фанатизма, вот эти строгие правила, там, чистая одежда, омовение. Лучше нужно сначала очистить себя внутри, а внешне оно как бы само собой придется.
Нет. Наоборот. Бхактистан Сарасвати, к нему, когда приходили ученики, жаловались на одного брата в Боге своего, то есть ученика Бхактистан Сарасвати. И на самом деле было поведение у него дурное. Об этом знал Бхактистан Сарасвати. И они пришли человек 5 или больше и жаловались все на него, что он там творит вообще в храме, как себя ведет. И он кивал головой, учитель. Я говорю, да, ужасно. Он все подтверждал, что так оно есть, что все это очень плохо. Потом сказал, но у него есть одно хорошее качество. Одно хорошее качество, благодаря которому он очистится от всех других недостатков. Интересно, что же за такое качество мы не видели. Не видели у него никаких, какие-то ярко выраженные хорошие качества. Человек на самом деле какой-то вот не очень развитый. Говорит, нет, он может соблюдать чистоту. Это первый долг брахмана. Соблюдать внешнюю чистоту. Омовение, одежда, тилаки. И вот постепенно, говорит, эта чистота войдет в его ум, и он изменится.
То есть это не фанатизм?
Это фанатизм, гуни благости. Вы думаете, фанатизм это плохо? Мы все были фанатиками гораздо больше, чем мы в 100 раз.
Вот когда говорят, начинали. В то время это ладно, были фанатики, а сейчас, типа, мы не должны...
Ну, а сейчас размазня просто как-то получается. Они сейчас едят теми же ложками, и Кришне этими ложками накладывают. Это что-то невероятное, что творится сейчас в Исконе. Как они собираются прогрессировать, непонятно. Они ждут, когда у них прямо бхакти там возродится. Они же не могут отдельно посуду Кришны. У них все смешано. в раковину бросают из своей тарелки, и посуду Кришны туда же, и там вместе моются. Уму непостижимо, что сейчас творится. Зато не фанатики. Ну так мы никогда не выберемся из этой тамагуны. Необходимы принципы чистоты, это нужно следовать этому.
Просто, может быть, еще там же условий как таковых. Ну, вот некоторые считают, тут условий нет, так вот
соблюдаемся. Да, и там нет условий, тут нигде нет условий. Как заниматься преданным служением? Кто условия нам создаст? Вот создадут нам условия, будем мыть посуду. Не создадут, мы не можем. Пусть Кришна сам позаботится об условиях. Вот поэтому нужно быть хотя бы немножко фанатиком. Вот чуть-чуть, чтобы что-то изменить в своей жизни. В гуне благости неплохо. То есть, если человек привязан к чистоте, что ж тут плохого? Что тут прямо бхакти? А потом будут уже одевать чистые одежды. Интересный подход. Там уже не нужно будет одевать чистые одежды. Не обязательно. Там можно жить по дереву, в пыли Вриндавана. Нет? Так что-то трудно будет изменить в своей жизни. Если мы теряем как бы вот это строгое отношение к своей жизни, к чистоте.
А когда потом, когда человек на фанатизме, потом начинать все-таки как-то по-другому смотреть на других людей, которые, например, не соблюдают эти стандарты?
А, фанатик, да, он злой становится. Что все остальные грязные вокруг, все грязное. Карми прошел, за ручку вязался, дверь, а идет моет сода ее. Потом. Такие были преданные.
Ну, это как-то логически почему-то перетекает, когда слишком фанатично.
Вот вот они боятся быть такими. Ну, попытайтесь как-то разум применить.
Найти золотую середину.
Угу. Без такого как бы доброго фанатизма мы не сможем продвигаться. Но у нас была учительница Девилила в Петербурге. Она нас учила готовить просад. Вообще, ну, ее стандарты на кухне были очень высокие. Даже фанатичные преданные боялись ее. Самые большие фанатики его уважали ее и боялись быть ни на кухне, никто не выдерживал. Она меня всегда брала на кухню. И там я как этот, как дрессированный. Все команды я знал, как выполнять. Я быстро усваивал все, на лету все схватывал, подсматривал все. И это нравилось. То есть я с ней не спорил, не злился. Я позволял ей учить меня. Иногда мы с ней ругались на кухне из-за размеров там пури. Я говорю, у вас руки маленькие, у меня большие вообще. Научила делать размер. Представьте, однажды мы делали просад на публичную программу. Вот такие коробки сладости накатывали. Сухого молока. Накатали примерно вот уже несколько коробок. И в каждой коробке там несколько сотен обещалось этих. Она пришла, она опоздала. Это в ее квартире было. Открыла коробки, посмотреть, что там. Увидела, что они все разные величины. И все вывалила, перемесила и заставила перекатывать. Только один маленький эпизод был. Если, не дай бог, волос упал на стол какой-то чей-то вот, во время приготовления, все снимается со стола, все это аннулируется. Стол моется содой целиком, вся кухня моется, только потом продолжают готовить. Что-то падало на пол, никогда не поднимало оттуда. И так далее. То есть вообще нужно было следить за собой. На кухне она могла просто там, не знаю, скалки ударить. Она, то есть, так просад готовила. Была экспертом, конечно, в специях. Причем она творческая была такая. Кухню изучала, и еще у нее там были особые какие-то рецепты свои, которые какой-то индус оценил, там стихи стал писать после ее просада. Вообще стихи написал, ей подарил. Что-то сравнение какие-то нашел, поэтические ее просады. Но это не удивительно. От ее просада все просто умирали. Сразу смерть наступала карме. Сразу, как только пробовали, сразу же все. Тут же лицо менялось у человека, все поведение менялось, слова менялись. Это мы видели чудо не один раз. Она даже в своем квартире потом ресторан открыла. Люди приходили туда. Никто уходить не ходил потом. Сидели там, ели. И она, конечно, готовила. И первое кафе, это вот как раз она была там, я тоже там был, мы вместе готовили. И у нее были высокие стандарты, и мы это очень уважали, вот эти стандарты чистоты. И были другие старые преданные также. Неплохо готовили, но стандарты тоже были другие. Хладение, по-моему, даже пробовала что-то, прежде чем продолжить Кришне. Приготовит, оп, нет, не пойдет Кришне, не пойдет, переделать. Или наоборот, о, то, что надо, идет предлагать. Хладение, что ты делаешь? Сделилась и увидела, точно, потом. Скандал большой, фанатик такой. Она говорит, как я могу предлагать Кришне, если это невкусно? Я должна знать, что это такое. То есть, разные были такие люди.
До какой-то степени же, правда?
Вот видите, я что выбирают.
Я тоже об этом надо
думать. Я тоже видела, что преданные пробуют. Соль пересолили или нет в конце.
Ну вот, лучше не пробовать. Лучше знать, что делаете.
Это книга и всегда была его повара с Австралии.
Форма?
Да. Он говорит, что можно взять на ладонь, предложить Кришне, попробовать. Но попробовать только
как
соль.
Не наслаждаясь, а как бы...
Соль вкусно. Попробовать. Соль. Помыть руки, рот и пойти дальше готовить.
Как лебедь Парамахамса. Он берет, только молоко выпивает, воду вставляет. Соль попробовал, еще остальное попробовал. Такой интеллект должен быть тонкий.
Потому что, в принципе, нельзя же наркотировать. Даже пробовать так.
Не, настоящий повар ничего не будет пробовать, они так все знают. Настоящий повар ничего не пробует. Он для Кришны готовит, он все знает и так.
Так Кришна сам готовит.
Прасад мы готовить, конечно, любили, и всегда получалось что-то потрясающее. Я однажды сделал халаву, чтобы потом приятно всех угостить. Из манной крупы, по рецепту. Старался изо всех сил вообще. Такая была халава. Красивая. Изюм там все на свете. И все это кастрюлю взял в пакет и понес на программу. И шел через парк. В парке подумал, не попробую ли кусочек этой халавы. Прежде чем ее принесу. Не знаю, почему я так подумал. Я остановился, взял кусочек и попробовал. Там вообще не было сахара, забыл положить сахар. Ужасная вещь получилась. Без сахара совершенно невыносимо это все. Я где-то под дерево рассыпал там. Что птицы съели. Сахар не положил.
А ну и шкафы на икадыши. Там шалье готовили каждый день, на икадыши же мы не ели эти там с рисовой мукой, да, что так шарики какие-то были. А вот, и вот икадыш наступила, и люди сидят, все сидят, а шарики вставляются на столах. Мы преданы потом уже в конец рабочего дня, помнишь, попробовали. Там вместо соли или сахара-сода было?
Вместо сахара-сода. Там же пудра использовалась сахарная, они с содой перепутали. Засыпали их содой. И люди ничего не говорили. Просто не ели их, попробуют и не едят. Иногда такие вкусные вещи получались, спонтанно удивили. У нее вот как бы спонтанно именно, стабильные рецепты у нее были какие-то, но потом они менялись как-то, вот она что-то всегда экспериментировала. Однажды сделала такие булочки, я даже сам не знаю, как это, она даже сама не поняла, как это получилось. Они были, когда их ломаешь, такие розовые, с растяжкой цвета, аромат был невероятный и вкус рассыпчатый такой.
Это куркума с содой, дает розовый цвет.
Вот что такое она экспериментировала, сода, куркума. Там закваска какая-то, кефир, видимо. И они такие были все вот художественные такие, знаете, еще какой-то аромат она там добавила. И она сделала партию этих булочек. И какая-то женщина пришла в кафе, взяла одну булочку, потом сказала, я хочу заказать таких 20 штук. Какое-то будет событие, я хочу 20 штук на всех гостей таких булочек, таких не сделать по этому рецепту. Я таких никогда не ела, там вообще плакала, просто ела эти булочки, плакала. Дивилила. Делают следующее. Она же не поняла, как это все получилось. Она сделала обычные булки. Эта женщина с жадностью купила все и унесла. Когда вернулась, она хотела разнести все кафе. Вот этот вкус настолько была привязана к тому вкусу, настолько была разъяренная, что они не дали тот вкус обещанный. Она чуть все кафе не разнесла. Так ругалась. Так хвалила эти булочки и сожалела, что вот больше таких булочек нет. И ругал эту Девелилу: вы плохой повар, вы не можете делать вы то одно, то другое. Где те булочки? Мне нужны те булочки. Ты славишь, вот дай мне эти булки. Она говорит: больше такого не повторяется. Это было случайно, говорит, получилось. Почему она кричала: давай еще? Был скандал. И мы там готовили просад. И там жили крысы. Это тоже любили просад. Мы им оставляли тарелку в центре кухни на ночь. С просадом, с рисом, там, с халавой, все, что нужно. Ну, мы читали про Бадхилламрити, что его отец так поступал, чтобы не грызли ткани. Но мы не учли, что все крысы сбежались к нам в это кафе, когда мы стали их кормиться, все из домов питерских туда. И ночью наш один преданный там, когда он сторожил кафе, он там спал. Сторожем был ночным. Он просыпался, потому что крысы ползали по нему, по столам, повсюду. Просто их было толпа, по всей кухне. Они играли со шваброй, там, рвали мешки, там предметы кастрюли падали. В общем, они там игрища устраивали. Им понравилось это место, что хорошо кормят там, и не выгоняют. И он жаловался, что очень плохо ему спать там, плохо жить, крысы. Мы шутили, а потом говорит: уже не до шуток, потому что вошло уже в ум, и я не могу даже спать и... до сумасшествия. Я говорю: хорошо, давайте теперь я переночую и посмотрю, что там такое. Это было что-то, я такого представить не мог. Это был, знаете, шабаш, точно на лысой горе. Ой, кажется, что там мы устроили. Они же разумные. И они играют, у них там свои отношения. Визжат, кричат, прыгают, предметы кидают. Ну, просто вот футбол какой-то. Я в конце концов встал, взял свой тапок. Они увидели, что я захожу злой и в рассыпную. И причем не быстро, а так, потому что стали расходиться. Там уже такие норы, ходы прогрызли, знаете, за это время. Мы их не трогали, ахимса. И я уже думаю: какая ахимса? И взял этим тапком уже вслед и бабах позади места. Она жух, убежала. И до утра, как-то они там еще остепенились. На утро, да, у меня там была одежда на полочке моя. Кухонная вся. Там были специальные брюки, курта такая, светлая, все для приготовления. Вот так лежали все свернутые курта и брюки. На вылет прогрызла. Она запомнила меня, отомстила, в общем. По запаху нашла мою одежду. И на вылет. Вот так, 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 везде эти дырки были. Одну сделала только дырку, и там их сразу 16-20 штук. Расправилась со мной. Такие крысы. Тоже были свои отношения. Они ели просад, стали смелые. Потом мы замазали со стеклом этим бетоном. Первая, кстати, была почитание, сказал: я их отравлю, говорит, всех.
Ну, по идее же, тамагуна.
Да, тамагуна с сатвагуна смешанная. Как бы любовь к крысам, любовь к живому существу же. Заходит повар рано утром в кафе, включает свет на кухне. Там такие мешки на палатах стоят с мукой. Открывает покрывало. Спят. Наелись на этой муке, вот такие все спят. Вообще не обращают внимания на кого, понимаете. Он их сбрасывает туда, набирает муку. Так мы работали. Так вот, лучше мне, кажется, быть фанатиком все-таки. Не будете фанатиками, такими станете. Будет крысы тут ползать, тут будут сидеть.
Папа, не могу, мне кормите, пожалуйста, мышей.
Потом принесли флейту, запись. Сказали, они флейту боятся, уйдут. Ну, кто-то там какую-то сказку прочитал Андерсена. Там на флейте кто-то играет, и крысы все уходят. Говорит, есть такая флейта, музыка специально открыта. И поставили ее там. Все с ума сошли. все преданные раньше, чем крысы разбежались. Представляешь, такие звуки ужасные. Просто въедаются куда-то в голову. Свистящая такая флейта специальная. Никто не выдерживает. Говинда Махарадж выгнал всех крыс с фермы в свое время. Он собрал совет специально посоветоваться, что делать с крысами. Там было миллионы просто этих крыс. Они просто стаями бегали вот так. Все сжирали. Это в старом коровнике в этом они жили. Уже многие годы, видимо. Я туда вошел просто посмотреть, когда вот впервые туда проехали. И там был вот такой вот слой свиного навоза, около метра примерно. Сухого, уплотненного уже, там же свиноферма была. И ходы там были, вот эти вот крысиные. При этом уже вычищали, вот часть вытащили этого навоза. Вот, и часть осталась, вот так вот разрезы эти. И в этих разрезах просто вот жилые эти квартиры многоэтажные. И я вошел в центр коровника, и меня окружило несколько сот крыс. Я выбежал оттуда, да. И вот и когда преданные стали там что-то уже выращивать, там как-то их где-то хранить, что-то там копать какие-то хранилища, они все стали пожирать. Прогрызать, мгновенно все прорезать. И он собрал совет. Что, говорит, предлагаете? Надо что-то решать, брать какую-то ответственность. Кто-то там заговорил об Ахимсе. Ну, кто-то как, разные мнения. В основном не знали, что делать. Сказать, что убивать, что ли, не знаю. Не убивать, тоже не знаю. Говинда Махарадж, он сжал кулаки. У него так скулы стали ходить. Жесткий взгляд, говорит, я, говорит, им не позволю есть, как он сказал, Бхога Кришна, что-то в этом духе. И так, знаете, так сказал решительно, что все испугались. Даже преданные испугались. Что же он будет делать с ними? И они все разбежались. После этого ни одной крысы до сих пор нет. Как только он приезжает на ферму, они сразу уходят. Чувствует. Чувствует настроение. Какие звери. Фанатизм в гуне благости очень хорошо. К себе. К себе можно быть требовательным. В страсти я не могу быть к себе требовательным, пока другие тоже это не будут делать. Я требую от других так же, как от себя, чтобы мы вместе это делали. Я слежу за порядком тоже, чтобы все этому следовали.
Невежество
просто, просто это опасно. Невежество, я могу к себе вообще ничего не применить, только к другим. Невежество, если человек что-то сделает одно хорошее, он будет считать себя праведником. И всех будет критиковать вокруг. Невежество опасная штука.
Ну вот когда ты живешь, как бы, у нас там несколько человек жило, естественным образом, когда это касается не только тебя. Вернее, когда их действия касаются и тебя, и, конечно, получается возмущение. И ты делаешь замечание. Ладно, когда это ты сам по себе следуешь, и там свое делаешь, это нормально. А когда уже их переходит на тебя, уж что, молчать все равно нужно?
Нет, молчать не нужно. Почему? Нужно проповедовать. Угу. Какие-то вещи можно терпеть. Это нужно видеть, насколько люди готовы слушать что-то. В большинстве случаев я терплю в этих случаях. В большинстве случаев, если мы временно живем в каком-то коллективе, вижу что-то там, какие-то неполадки, в большинстве случаев просто терплю. Потому что там несколько дней я уезжаю. Нет смысла поднимать какие-то вопросы. Особенно. За исключением ЧП каких-то. Но если продолжительное время с кем-то живешь, то там строятся отношения именно так. Постепенно мы начинаем учить друг друга. Так, должно быть.
Это клюква.
А, что-то есть с просада? Перекусить.
А манго есть просад?
Ну, вот сейчас
предлагаю. У нас есть грибы, картошка печеная.
Печеная картошка.
Соленая капуста.
Ну, давайте, да? Давайте. Шила Прабхупада ки. Yeah.